Я буду начинать беседу с вопроса. Мне, наверное, так будет легче. Очень переживаю, потому что, вы знаете, вот когда организовывают и устраивают браки, то хотят сделать как-то по-новому. Кто-то садит возле себя троих или пятерых или шестерых дружков, дружек, в долг влазит, а они совершенно там не нужны. По одному хватит. Кто-то хочет выделиться, ну, не так, как у всех. Приглашает фотографа, у которого выкат до самого пупка, и выделяется таким образом. Я серьезно говорю, нет, не у мужчины, а у женщины. Я свидетель этому. А смеяться мне совершенно не хочется, потому что я видел, как этот фотограф выстроил братьев наших, говорит, я с командой, вы все подпрыгните и хлопните вверху. Вы знаете, братья выстроились, и женщина мирская блудница. Говорит, 3-4, подпрыгивает братья, хлоп вверху. А я думаю, вот это прыгнули, а это не смешно. Буду к вопросам. Вопрос. Могут ли состоять в браке двоюродные брат и сестра? Библия ясно не говорит, а по закону в России могут. Что по этому поводу может сказать церковь? И будет ли благословен такой брак? Братья и сестры, по Библии там написано, может быть, я во время беседы зачитаю, но там 18 глава с 5 стиха написано так, что нельзя открывать наготы сестры своей, потом, ну, примерно я скажу, дочери тетки своей, то есть ближние, там, где связь идет, или можно сказать, там, где смешивается кровь, то есть одна кровь, там недопустимо брака, потому что это может на рождение детей отразиться. Дети будут физические инвалиды и могут быть, и могут быть умственно отсталые. Поэтому и Библия так говорит, чтобы в брак ближние родственники не вступали, даже дальние не должны этого делать. Почему? Потому что смешание крови приводит к тому, что могут быть проблемы. А мы желаем, чтобы у нас дети были какие? Здоровые. Если Бог открыл мне свою волю насчет одной сестры, но у меня к ней нет особых чувств, должен ли я решать вопрос? Вопрос, значит, так. Если Бог открыл, то нужно понять, как Бог открыл. А вообще в брак может вступать и выходить замуж за того, за кого хочет. Она должна хотеть. И если кто-то говорит, да ничего, ты соглашайся, а потом любовь придет постепенно. Друзья, кто-то рассказывает так, как только на меня положил служитель руки, и я сразу полюбил свою жену, невесту. Друзья, ну не у всех так будет. Необходимо полюбить. И необходимо иметь чувства, и необходимо иметь расположение. И если это расположение есть, если любишь и понимаешь, что это воля Божия, потому что как мы можем узнать, что это воля Божия? Как можем узнать? А может быть, это просто тебе кто-то рассказал? Может быть. Следующий вопрос. Я влюбился. Не знаю, что мне делать. Дайте совет. Друзья, кто влюблялся, поднимите руку, пожалуйста, уже. А другой вопрос. А кто вообще никогда не влюблялся, поднимите руку. Вот так. Друзья, это замечательно. Вот то, что вы никто не поднял в руку, кто не влюблялись, это замечательно. Это замечательно. Значит, у вас все нормально. Все нормально. А вы знаете, я вот мы беседуем с сестричкой, она говорит, да я на братьев не смотрю. А что она не смотрит? Ну, приехала по какому-то другому вопросу. Да на братьев не смотрит, правильно делает. Ну, тут, знаете, я влюбился, и фотографии он не успел прилепить, а ружицу печальную уже нарисовал. И я думаю, что делать вот что надо. Если влюбился, ну, полюбил, да? Влюбился – это, может, мгновенное, захватывающее чувство, когда человек не смотрит ни на что. Вот он только этот образ ему уже и говорят, да что ты делаешь, а у него все, он все забыл. Влюбился. Или же полюбил – это две разницы. Полюбил. Значит, нужно что делать? Если ваш возраст соответствует, не теряйте времени. Посоветуйтесь с родителями, со служителями и делайте предложение, если только возраст соответствует. Понятно? Если не соответствует, пройдет немного времени, и у вас могут эти чувства просто-напросто пройти. Их не станет. А вы уже их немножечко, как сказать, подрастратили. Но можете представить, что ваша жизнь как цветочек. Ну, допустим, ромашка. Она имеет серединочку желтенькую и беленькие-беленькие лепесточки. И тогда, когда я влюбился один раз, я отрываю этот лепесточек. Когда я влюбился второй раз, я еще один лепесточек что делаю? Отрываю. А Господь мне уже приготовил, ну, то, что мне нужно. А я отрываю, отрываю. И одинаково. Это будет ли сестричка, это будет ли братик. Отрывает, отрывает, отрывает. И вдруг появляется тот, который делает предложение. А у меня осталась только желтенькая что? Серединочка. И это скажу, дорогой мой любимый, я все для тебя сохранила, вот серединочку, а краешки куда-нибудь. Сереже, Ване, Жене, Пете, Коле, Саше, Андрюше и прочим. Значит, мы должны что сделать? Сохранить цветочек. Ну, я скажу так, мне так нравится молодежь, ну, вы замечательные и так прекрасные, и братья, и сестры, и потому, что вы Господа знаете. А написано, и лица их свидетельствуют против них. Против кого? Против грешников. Лица их свидетельствуют. А ваши лица свидетельствуют о том, что вы прощенные Господом, дети Божьи. Ну, не все, конечно, грешники должны покаяться, пока еще здесь есть возможность. Вот, поэтому поторопимся. Если полюбил, не теряйся. Принимай решение. Сестры ожидают. Вот так. Для чего вообще нужно жениться? Ладно, это мы потом. Смысла никакого нету. Но я, друзья, наверное, я о том, что если вот кто-то просто сидит и не поднял руку. Понятно? То есть у него ничего не работает. Ни здесь, ни там. Смысла практически нету. Смысла нету. А если все работает, то есть смысл. Если члены церкви, брат и сестра дружат, и я узнал об этом, что мне нужно делать? Братья и сестры, написано так, есть грех не к смерти. А если к смерти, то что? Нужно молиться, нужно действовать. Значит, как действовать? Предупредить брата и сестру, или брата, или сестру, ну, на кого мы имеем больше влияния. Сделать это с любовью. Предложить этот вопрос, ну, порассуждать со служителем и оставить эту дружбу. И самому сказать, если ты не сделаешь это, то я пойду и спасаю тебя. Это грех смерти, понятно, друзья? Вот почему мы вас ограничиваем. Не ходите туда, братья, а ходите туда, сестры. А братья, ходите на свое место, там, где вы живете. Можно ли брату общаться с сестрой? Можно, братья и сестры. Можно. Как общаться? Я больше скажу. У меня, знаете, вот такая как бы выработалась на протяжении многих лет, выработался такой, я вдруг увидел что-то, я сразу стараюсь поправить, ну и среди молодежи. И вот я иду, смотрю, один братик на плечо сестрички ручку положил и так шепчет. Вы знаете, у меня в реакции, вот думаю, среди молодежного, я направляюсь к нему, подхожу прямо к нему и прохожу мимо. Хотел сделать замечание, думаю, ну, Лень, родная сестра, родной брат. А потом думаю, а зачем это делать? Разве так можно родной сестре, родному брату? И я хочу вспомнить вместе с вами историю, которая произошла со мной, нам и Фомарию. Амнон полюбил кого? Тетю, дядю, кого он полюбил? Сестру, какую? Родную, по отцу. И что же этот Амнон сделал? А потом она шла и вопила. Это родной брат и родной сестре сделал. Я в одном месте беседу провожу, а одна говорит, да такого быть не может, как я своего брата родного не могу полюбить, обнять, поцеловать. Я говорю, так а Амнон? А она говорит, ну там же ж он ненормальный был. А я говорю, а я не говорю про нормальных. И вы знаете, сделалась тишина. И я думаю, что это серьезный вопрос, братья и сестры. Почему Ветхий Завет, Второзаконие говорит, наготы сестры своей не открывай и так далее, не открывай, храни себя. Поэтому позаботимся о том, чтобы могли общаться с братом и сестрой. Ну, правильно, если вы хотите пообщаться так, чтобы у вас брак произошел, пожалуйста, возле фонтанчика сядьте. Если я имею в виду уже, если просто брат и сестра, да? Сядьте, пообщайтесь на видном месте. Поговорите, узнайте, предложите. Нет, помолитесь. Так можно общаться. Ну, один мальчик задает, худой, говорит. Дядя Славик, скажите, а вот если сестра будет вот вдруг спускаться с горы, да как подскользнется, да как пойдет, можно, говорит, ей руку подать? Я говорю, ну, дорогой, если ты подашь руку, пойдешь следом за ней. Потому что она может крупнее тебя быть. Друзья, это тоже вопрос, ну, вдруг как несчастного случая. Если вдруг кто-то подскользнулся, можно подать руку. А может случиться и другой несчастный случай. Можно ли поздравлять сестру или брата с днем рождения? Друзья, можно поздравлять. Ну, в рамках. Ну, вот так на вопросы я ответил. А теперь давайте я о браке. Друзья, я думаю, я закончу, когда у меня не будет что говорить. Или когда вы встанете и уйдете. Ну, что-нибудь такое произойдет. Друзья, рассуждая о браке, я хочу отметить, что брак – это супружество или законные отношения мужчины и женщины. Это так, как... Ну, на русском, по-русскому. А если по-немецкому, это некачественный продукт или товар. Но нам больше подходит как по-русски. Качественный. Некачественный не пойдет. Вступающие в брак люди желают иметь детей. Что вообще люди ожидают от брака? Братья и сестры, что ожидают от брака? Скажите, ожидают ссор? Нет? Ожидают неприятных каких-то отношений? Вы знаете, ожидают счастья. Ожидают покоя. Ожидают внимания. Ожидают радости. Ожидают благополучия. И все это возможно только тому, кто будет иметь дело с Богом. А вообще вопрос, друзья, поднимите руку, кто считает, что сейчас счастливым быть возможно. Ну хорошо, слава Богу. Значит, счастливым быть возможно. Возможно. А некоторые считают так, что счастье – это только-только где? В различных рассказах. А в жизни счастья не бывает. Хочу обратить внимание, что счастливым быть возможно. И прочитаю Бытие 2 глава, 18 стих. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному». Это первое место Писания и Второзаконие, 29 глава, 19-20 стих. «Такого человека, который, услышав слова проклятия сего, похвалился бы в сердце своем, говоря, «Я буду счастлив». Несмотря на то, что буду ходить по произволу своего сердца. Не простит Господь такому, но тотчас возгорится гнев Господа и ярость его на такого человека, и падет на него все проклятие завета сего, написанное в всей книге, и изгладит Господь имя его из Поднебесной. Человек говорит такие слова, я буду счастлив, несмотря на то, что буду ходить по произволу сердца своего. Я буду решать вопросы счастья только сам собой. Но с Богом я решать вопросы счастья не намерен. Мне все равно будет хорошо. И такого человека, ну, написано, что Господь гнев свой на такого человека пошлет. Друзья, поэтому решать вопрос счастья нужно только с Господом. Брак – это хорошо. Брак – это можно. Брак – это благословение. И если вы помните, в одной из книг пророческих написано так, там не будет слышен голоса жениха и голоса невесты. Значит, там, где не слышно голоса жениха и невесты, там плохо, там нет благословения. Мы читаем притчи, 19 глава, 4 стих. Слово там написано такое. «Дом и имение...» От кого? От родителей. А разумная жена от Господа. Значит, разумная жена от Господа. Без Господа решать вопрос брака недопустимо. Следующее Писание говорит, 4 глава Екклесиаст, «Двоим лучше, нежели одному». Бог вложил в сердце или в нашу жизнь влечение друг к другу. И я уже сказал, что это весьма хорошо, потому что то, что делает Бог, то весьма хорошо и замечательно. А теперь я обращу внимание на эту записочку, которая для чего вообще нужно жениться и вообще нужно ли, обязательно ли нужно вступать в брак. В послании к Коринфянам апостол Павел говорит в 7 главе 26 стихом: «Хорошо человеку оставаться так, без брака, хорошо. Мне вас жаль, и вы будете иметь скорбь», он говорит. Но, друзья, немногие могут остаться, вернее, отказаться от брака, от брачного союза, и этого брачного союза ищут обе стороны, и юноша, и девица, но на чьей стороне право делать выбор? Пожалуйста, кто скажет? Да о чем тут говорить? На стороне юноши право делать выбор. Значит, ну важно, что важно в избрании? Значит, то, что юноша может делать предложение, юноша может делать выбор, то у него есть преимущество в этом вопросе. И важно вот на что обратить внимание. Воля Божия, только Бог может безошибочно и, соответственно, подарить вторую половину. Только Бог. Как узнается воля Божия? Если человек прожил всю жизнь, подошед к какому-то определенному возрасту, принимает решение такое, нужно жениться. И когда он жил дома, в семье, когда он общался с людьми, он волю Божию не искал. Но он подобно тому человеку, который сказал: «Я буду счастлив, несмотря на то, что буду поступать, как хочу». И многие так поступают. Пришло время решать вопрос, и начинает человек решать или искать волю Божию. Так дело не пойдет. Может не получиться, поэтому волю Божию надо начинать искать от самого раннего возраста. И воля Божия – это есть и освящение наше, воля Божия – это послушание своим родителям, воля Божия – это и смирение, поэтому только сейчас, именно в этот момент искать воли Божией во время того, когда мы решили вступать в брак, то может у нас и не получится. Поэтому прежде всего нужно поправить свое сердце, чтобы сердце было свободно от всякого греха. И мы читаем в Псалме 24, 12 стих написано: «Кто есть человек, боящийся Господа? Ему укажет он путь, по которому идти». Человек, боящийся Господа, он увидит этот путь и будет благословен Господом. Друзья, ища волю Божию, поддаваться своим чувствам ни в коем случае недопустимо. Искать волю Божию нужно искренне, открыто, не поддаваясь своему желанию и влечению плоти. Ну, может, человек имеет какое-то расположение и молится. Ну, ко мне как-то подошел один человек еще в молодости, и он мне задает вопрос. Но он такой, знаете, всегда был с какими-то интересными подходами. Говорит: «Станислав, я хочу предложение одно сделать сестре. Скажи мне, какой?» «Ну как я? Ну я, допустим, у меня свои вкусы, у тебя свои вкусы. Какой? Я начну предлагать тебе, но ты скажешь не то». Я говорю: «Ну ладно, давай я буду сказать. Вот если ты это предложение сделаешь, она тебе откажет». Он как взорвался. «Да ты что? А чего?» Я говорю: «Потому что». Ну и объясняю ему почему. Он побунтовал. Потом дальше говорит: «Ну ладно». Ну, потом он признался, какой. А я ему говорю: «Слушай, ну, я бы тебе не советовал ей делать предложение». Ну, и привожу факт отсутствия здравомыслия. То есть, было в ее жизни такое, что я вот, когда я на ее поступки обратил внимание, то я так думал, что у нее не все нормально. Ну, она совершенно нездравая. Хотя, может, серьезно так сложит руки, может, там что-нибудь доказывать тебе, справедливое там и прочее. И я ему говорю: «У тебя проблемы будут, я тебя не советую». Он говорит: «Как? Ты знаешь, что я молился о ней? Ну, говорю, ты молился? Ну, а как ты молился? А он, знаете, как молился? Господи, да будет твоя воля, а она будет моя. Воля пусть будет твоя, а она будет моя. Он сделал предложение, ей предложение сделал. У них родились дети. И она периодически, у нее подтверждалось, что у нее не все нормально с головой. Периодически. Потом она собирает всех детей своих, лишает его отцовства и делает документы, что мать она одиночка. Друзья, это очень трудно сделать. Очень трудно. Ну, по настоянию она была и в одном месте, и в другом ей дали документы. Потом она собирает всех детей и уезжает с этой страны. Совершенно. И так этот человек уже в преклонном возрасте, ну, не скажу, что я тоже не в преклонном, а в таком, в годах. И он сам, у него есть дети, но с ним не живут. Друзья, а беда вот в чем. Молиться-то молился, но молиться нужно как? Господи, я люблю, но да будет воля Твоя. Мое сердце расположено кому-то. Друзья, ну как вот быть, если вдруг нравятся 2-3 сестрички? Ну, одна красивая, другая умная. Ну, а третья интересная. Ну, давайте еще четвертую возьмем. Богобоязненная. Ну, я думаю, что это я говорю не новое, правда? Или новое? За редкостью бывает такое, что кто-то, ну, вот, положил в 13 лет в своей мысли, никому ничего не говорил, и до старости носит. И так и не женился. Бывает такое или нет? Бывает, бывает. И вот я скажу так, как быть? И вот тут надо волю Божию узнать. Нужно молиться Господу и просить о том, чтобы Господь открыл свою волю. И внутреннее наше свидетельство или тот покой, который будет внутри, который превзойдет, может быть, сильному влечению или желанию плоти, вот и будет и свидетельством того, что это воля Божия. Бывает такое, я из жизни даже, побыстрее как-то решить вопрос, чтобы не опоздать. Один человек, делая предложение одной сестре, потом второй, в очередной раз это было, или 12-й, или 13-й, когда я свидетелем стал. Он делает предложение, и вы знаете, он такую суету создал. Суетится, бегает, а я свидетель этому. Он говорит, надо же, 13-й раз я хочу предложение сделать. Только я подумал об этом, надо же, говорит, тут пошел туда предложение делать. Я ему говорю, подожди, успокойся, дорогой. Ну, давай так, если она твоя, то она будет твоей. У них в этой семье что-то девочек или 7, или 8. Но почему ты считаешь, что он пошел делать предложение именно той, которая тебе нравится? Нет, только быстрее, только сейчас. Ну и побежал он в этот же день. И получается, в один день двоим сестрам сделали предложение. Он ошибся. Не той же, которая ему понравилась. Это 13-е предложение было поспешное. Друзья, я скажу так, почему было у него 13? Братья, предложение делать нужно не торопясь. Когда вы узнали, что это воля Божия, пожалуйста, действуйте. Когда вы пришли делать предложение, обратите внимание, дайте возможность взрослым принять участие. Если вы лично хотите поговорить, это одно. Если вы пришли в семью, и там есть родители, поговорите с отцом, с матерью, то есть попросите, чтобы поговорить. Бывает такое, что человек берет на себя всю инициативу, и во время того, когда он делает предложение, еще не получив ответ, он уже начинает рассказывать, что он будет жить так, что у нас будет столько-то детей, что мы будем вот так делать. А она стоит и думает, только не это. Один предложение делал и сделал так сказал. Ты знаешь, у меня 50 соток земли. Я живу в селе. У меня очень старенькая мама. Вообще не знаю, кто мне будет стирать и готовить кушать. А она, знаете, что сказала? Хорошо, да? Нет. Она сказала нет. Но он бы мог просто сделать предложение и не рассказывать вот этого, а потом бы эти вопросы порешал. Она бы подумала, взвесила, сестры. И поспешно отдавать ответы, это тоже недопустимо. только принял предложение, и сразу внутреннее какое-то переживание, мгновенная вспышка, и сразу ответ. Этого не надо делать. Попросите время. Теперь еще скажу, что смеяться или насмехаться над этим вопросом недопустимо ни у юноши, ни девицы. Это серьезный вопрос, его надо решать серьезно. Ну, пример такой был. Я думаю, наверное, может, он вам известен. Значит, когда один сын лесника предложение сделал одной сестричке, вот, а там было так, получилось, несколько сестер, она взяла и высмеяла его. Она в присутствии всех говорит, значит так, я за тебя замуж выйду при одном условии. И он, вы знаете, он ободрился. Ну, немножко так, тоже развитие не совсем полноценное. Он ободрился, возраст тоже был такой, ободрился и внимательно слушает, что она скажет. А она говорит, если ты заедешь ко мне во двор на диком кабане. Он остановился в смущении и говорит, хорошо, это ж надо поймать, говорит, потом объездить. Ну и повернулся и ушел. Я эту сестру видел. Она вышла замуж очень неудачно. Потом выехала в Америку. И сейчас бедственное состояние у этой сестры. Друзья, ну можно было бы по-другому как-нибудь. Ну можно было бы не поднимать на смех этого человека. Мы пред Богом ходим, и у Бога каждая душа. Все ли у него хорошо или не совсем все хорошо, но у Бога есть на каждого человека планы, которые он, ну, усматривает в его жизни. Хочу обратить внимание еще, братья и сестры, что если человек, может быть так, получил предложение, сестричка рассчитывает на то, что, может быть, есть лучше кто-то. И она делает задержку, ожидая или выдерживая время, что, может быть, все-таки тот сделает предложение. Или наоборот, вспоминаю также с нашей молодости. Значит, очень много уделял внимания одной сестре. Ну, сам в армии был, она вот сильно большая разница в возрасте. И вот, а эта девочка была сиротой. Мама умерла у нее. И вот он ей письма, она ему открыточки, он письма в ответ пишет. А потом он приходит и женится. Но женится на той, которой вообще никто не думал. Прожили они несколько лет, и у них начались проблемы. Что же случается с этой девочкой, сестричкой? Она соблазнилась, ушла в мир, вышла замуж, а теперь влачит жалкое существование. К Богу-то возвратилась, но уставшая, потрепанная и очень-очень трудная у нее жизнь. Поэтому хочу обратить внимание, братья и сестры, что необходимо вопрос брака решать очень серьезно, аккуратно, не торопясь. Ну, а теперь я обращу внимание вот на что. Очень важно, чтобы не были близкими родственниками. Ну, близкими родственниками. Ну, так как-то был разговор с братьями по этому поводу. Ну, и братья отметили, что касается двоюродных, даже троюродных, то это нежелательно. Ну, чтобы не смешивалась кровь. Теперь дальше. Чтобы было соответствие физическое, допустимая разница в возрасте. Ну, а тут я бы хотел спросить у вас, братья и сестры, какая допустимая разница в возрасте? Как вы думаете? Как? 2-3 года. 2-3 года. Или 23 года. Сколько? Как 5 лет. Друзья, ну так это я рассуждал и с братьями. Ну, если 2-3 года, это замечательно. Если жена старше 2-3 года, это ничего. Если муж старше 2-3 года, это замечательно. Если муж старше 5-6 лет, это ничего. Допустимо, это значит, ну, думаю так, 7 лет еще допустима разница. Но те браки, когда, допустим, я знаю, 14 лет. Жена старше. Она была руководителем группы, а он был в этой группе. Он учился, учился у нее. И она его научила, научила. А потом, друзья, она быстро постарела. А он, вы знаете, такой упитанный, как бычок. И вот он оставляет эту жену и пошел по миру скитаться. Друзья, бывает и 24 года разница, и 24 года. Такое встречается. Это недопустимо, поэтому соответствие должно быть допустимое в возрасте. Соответствие. И однажды мне пришлось слышать, что один дедушка сочитывал, такую пару молодые не захотели, а он сочитывал очень просто. Он открывает место Писания и читает то, что первое попадается ему на глаза. Он, сочитывая такую пару, открывает и читает место Писания. «Прости им очи, ибо не знают, что делают». Этот пример мне пришлось слышать. Практически я, так, чтобы видеть, а так пришлось слышать. Я думаю, так соответствует прочитанное место Писания. Поэтому вот в вопросе брака, я думаю, вас это не касается. Вот, нету тут древних людей, в основном все молодые. Следующее, братья и сестры, честный должен быть брак. Но в чем честность брака? Это не значит, что я должен честно признаться, что я за свою жизнь наркоманил 5 лет, пил 10 лет, изменял или жил со всеми, там, кто встречался, столько-то лет. Честно признался, и все. Это честность брака? Важно рассказывать, друзья, обязательно нужно рассказывать. Но я хочу обратить внимание вот на что. Вы знаете, честность брака заключается в соответствии. Можете представить, появляется в нашей среде человек, который всю жизнь свою прожег. Но прощение получил, к Богу пришел. А потом еще, знаете, что он еще захотел 18-летнюю девочку. Но я откровенно скажу, когда мы в Туле строили, восстанавливали дом молитвы, то мы беседовали со многими-многими. И вот один человек мне бросился в глазах, я беседую с ним, сидели мы с Владимиром Федоровичем Ищенко, пресвитер нашей церкви, потому что наехало столько людей, мы не знали, что с ними делать. И беседуем, кто послал, с какой церкви, какое служение, какие проблемы, за какие средства приехал. И он рассказывает, послал служитель, я зам руководителя молодежи, отсидел столько-то лет, а мне 42 года. На шее написано «Привет парикмахерам». Прическа, знаете, такая у него. Спрашиваем, за какие деньги приехал? Рассказал. Какие проблемы? Он говорит, да, серьезный. Полюбил 19-летнюю, а ему 42. А родители против. Прошу помолиться. Братья и сестры, о чем, как вы думаете, я молился? Помолился о том, чтобы Господь не допустил испортить жизнь этой молодой девушке. А вы знаете, словами может обольстить, подарками. И может даже руки вот так сложить и помолиться, и помолиться. Но я скажу, прощение-то получил, но ищи соответственно. Вы знаете, я на одном месте проводил вот эту беседу. После этого подходит ко мне, подобный. И говорит, ты что тут наговорил? А я говорю, я так понимаю, я так и наговорил. А он пришел разобраться. После беседы. Если кто хочет разобраться, разберемся. Но, братья и сестры, имейте в виду, Бог грехи прощает, но в браке должно быть соответствие. Должно быть соответствие. Недопустимо, чтобы вторая половина страдала, тогда, когда ты будешь за это пожинать. Это мое понимание по этому вопросу. Я думаю, что, может быть, не все так рассуждают. Еще что хочу обратить внимание, дорогие братья и сестры. от девственников рождается здоровое поколение. То есть, если юноша сохранил целомудрие, и девица осталась девушкой, в браке благословенное потомство. В 41-45 году, когда из нашей страны в Германию угоняли девчат, один из врачей обследовал девчат и пришел к такому заключению: 90% девственницы. Он пришел в смущение и пишет Гитлеру письмо: «Уважаемый Адольф, я вам предлагаю немедленно заключить переговоры с Россией о прекращении войны, потому что народ с такой высокой нравственностью победить невозможно». Друзья, так мир понимает? Тогда, когда высокая нравственность, когда чистота взаимоотношений, друзья, потомство сильное, крепкое, и дети рождаются крепкими. Вот мы почему вас и хотим сохранить от нарушения целомудрия. Вот почему мы, может быть, даже где-то бегаем с фонариками, ища тех, которые там или там нарушают в вопросе целомудрия порядок. Но это очень важный вопрос. Соответствие должно быть и в этом. Но и еще честность брака должна быть и вот в чем. Мы должны друг при другом рассказать о себе все. Если вы захотели жениться и есть у вас возможность выйти замуж, должен состояться должен разговор. Какие вопросы затрагиваются вот во время беседы? Значит, хронические заболевания. Если заболевание, допустим, ну, гепатит, а их много различных гепатитов. Если у меня почки, если сердце или какое-то хроническое заболевание, то должна вторая половина знать о моем состоянии. Случаются такие, бывают случаи, когда справка есть. Справка есть. Это не придумано. Мы однажды разбирались в одной семье, они уже отошли в вечность, разговор был один, другой, третий. А у них проблема, проблема, проблема. И вот Авель Михайлович, вот интересный, благословенный служитель, он сейчас уже в Мирефу переехал по месту жительства, и вот он задает вопрос этому человеку: а когда тебя призвали в армию? Он говорит: ну, допустим, в 53-м. Он задает ему вопрос: а когда ты уволился? А он говорит: в 54-м. А он говорит: а сколько в то время служили в армии? Ну, он там называет, там, 2,5, по-моему, года. А он говорит: а чего ты ушел с армии? Он говорит: комиссовали. А по какой статье комиссовали? Вы знаете, я сижу, думаю, насколько благословенно задает человек вопросы. Он говорит: по такой-то статье. А он говорит: а принеси справку. Он встает и побежал за справкой. Братья и сестры, и никто не знал, что у этого человека была справка. Справка о том, что он нездоров. Брак у всех да будет честен. Еще, ну, признаться о каких-то нечистых взаимоотношениях добрачных, это необходимо. Это необходимо. Потому что оно накладывает отпечаток на жизнь. И вторая сторона должна знать, что или какое состояние, ну, того человека, с которым приходится заключать этот союз. Друзья, решая вопрос, нужно учитывать не только внешнюю красоту, но и внутреннюю. Бывает, внешняя красота, она обманчива. А внутреннее состояние человека все, вот всегда оно будет на лице, на одежде, на поступках. Я скажу, ну, конечно, немножко печалит, то, что все-таки, ну, если взять 2 года, там, допустим, 2 года были у нас молодежные общения, и сейчас, то есть такое послабление. Юбочки у сестер пошли вверх, разрезы появились, ну и прочее. А у братьев появились такие приблотненные прически, и даже у кое-кого гривки появились. Гривки. Это говорит, друзья, о внутреннем состоянии. То есть у человека отражается ценность. Понимаете? Он говорит, вот это моя ценность. Вот здесь у меня ценность. Если бы здесь, то там бы не было. А ценность вот здесь. Или там выражается в одежде. Значит, нужно учитывать, бывает такое красивое-красивое. Красивое-красивое. А внутри не совсем красивое. И есть много сестричек, которые внутренне красивые, хотя внешне, может быть, не так прекрасны. А внутренняя такая красота. Там такие источники всяких благословений. И блажен человек, который обращает внимание не только на внешнюю красоту. Друзья, вы знаете, я недавно мальчикам задал вопрос. Мальчишкам, подросткам. Ребята, поднимите руку, кто себя считает красивым. Я удивился. Подняли большей частью. Мальчишки. Ну, девчата не было просто. А я так посмотрел на них. Один красивый, другой красивее красивого. Кто-то говорил так. Когда ты идешь предлагать, подойди к зеркалу. Посмотри хорошо, а потом иди предлагай. Если задам сейчас вопрос, сестры, кто из вас красивый? Поднимите кто-нибудь руку. Ну так вот, может быть, под лавкой, да? Записка на общение, которое было до 12 лет, девочки и мальчики. Летит записка. А я наблюдаю за нее, она туда-сюда летает. Значит, летит туда-сюда, потом туда-сюда и опять туда. Ну и я как раз пошел уже, чтобы взять ее. Ее как-то девочки быстро раз-раз-раз уничтожили. Потом, видно, кто-то додумался мне передать, они передают, я ее в Библию положена, такая порватая. Ну, вопрос такой. Дай мне свой номер телефона, пишет девочка. Ну, пошла туда. Он пишет, кто ты такая, полетела сюда. Она пишет, это самая красивая девочка во всем лагере, и она полетела туда. И он берет и пишет номер телефона, друзья. Ну, я эту записку взял. Звонить я ему не стал. Не стал звонить. Звонить не стал, скажу почему. Потому что я уже увидел, как они дрожали, бедолаги. Они напугались и что думали, что им пришел конец. И я подумал, ну для них этого хватит. Для них этого хватит. И не стал этот затрагивать вопрос. Но девочка замечательная отметила, что она самая красивая. Ну, дальше хочу обратить внимание. Значит, советоваться нужно с родителями и со служителями тогда, когда решается вопрос брака. Ну, кто-то сказал так. Как я могу предлагать, не зная человека? Ну, совершенно недавно. Я же должен узнать. Ну, и тут есть записка, можно ли знакомиться с сестрами, можно ли дружить с сестрами и прочее. Как я могу, не зная человека, предлагать? Одному брата спросили. Как вы познакомились со своей женой? Знаете, как он ответил? Я, говорит, сначала женился, а потом познакомился. Правильно или нет? Ну, тогда, когда мы в руки Божьи этот вопрос уверяем, тогда у нас будет благословение. Братья и сестры, желание брака, оно не судительно, поэтому нужно об этом молиться без всяких предвзятостей. Скажу так. Однажды в одной местности была сестричка. А мама этой сестрички говорила так, если Сашка возьмет мою Наташку, я меняю места, я подарю квартиру и машину. И так это среди молодежи ходит такое. Вы такого не слышали? Ни Наташка, ни Сашка не слышали, да? И вот в этой семье была одна сестра. И вдруг в эту семью, где Наташка, приезжает со стороны, не Сашка. Ну и решается вопрос. Он делает предложение со стороны, он приехал даже не с этого города. А это сестра Сашкина, которая была здесь у Наташки. Она быстренькая прилетает, говорит: «Саша, Саша, быстрее, там приехали сваты, давай быстрее». Представь, а у них разница в возрасте. Тебе же будет и машина, и квартира, и все. Этот Сашка собирается и поехал. Ну, конечно, раз теща говорила, значит, нравился ей Сашка. Они дают добро, и он женится. Ему дали «Жигули» белую. Он замял дверь, там и еще что-нибудь. Ему сказали, что не умеешь ездить, и он вернул ее. Потом он построил дом, квартира не досталась ему. Но зато Наташка была Сашкина. И этому была довольна кто? Мама. А он пошел по любви? Может быть. А почему он пошел? Почему он ей сделал предложение? Как? Ради выгоды. Ради выгоды. Друзья, а теперь Наташка крепенько, здоровенько, а Сашка чахленький. И он теперь водит маленький деток. Водит. Заболел, тяжело. И теперь у него ни квартиры нету, живут они в этой. Как вот, то есть общая кухня, общая ванная, туалет. Как называется? В коммуналке живут. Да, они живут в коммуналке. Это я вам говорю примеры из жизни. Друзья, как прекрасно, это не имеет никакой ценности материальной, ладно, наживное, но главное, чтобы любили друг друга, боялись Бога и служили Богу. Это очень важно. Друзья, еще так хочу сказать, вот бывают, появляются сваты, да, это могут наши друзья быть, подруги, и они начинают предлагать, сватать, и в этом, может быть, никакой выгоды не испытывать, но пользоваться такими сватами нежелательно. Значит, выбирать нужно самостоятельно. Советоваться нужно со служителем и с родителями. Обязательно надо советоваться. Теперь хочу обратить внимание, о чем нужно разговаривать или о чем будет разговаривать с вами служитель, когда будет беседовать. Значит, о хронических болезнях, как я уже обратил внимание. Теперь задаст вопрос по любви, добровольно ли вы вступили в брак. Нет ли еще обещаний кому-либо? Ну, бывает такое, что пообещал, ответ дала, а потом появился другой и тому дала. Такого не должно быть. Сохранили ли оба чистоту, целомудрие? Нет ли осквернения вне, ну, с внешними? И если вдруг между молодыми тоже произошло нарушение целомудрия, допустили грех, то этот вопрос выносится на членское собрание. Понятно? Сделали объявление, сделал предложение, потом помолвка так проходит, приезжают родители или родственники жениха в дом невесты, знакомятся и решают вопросы. Какие вопросы? Когда будет свадьба? Что будет на столах? Где будут жить? Способен ли жених обеспечить семью? Ну и прочее, это помолвка. После помолвки делается объявление, и если от объявления и до брака должно быть не более 2 месяцев, так предлагаем мы, и если в это время совершилось то, что нарушили целомудрие и скрыли, благословение потеряно. Этот вопрос исповедуется и выносится на членское собрание. И решением членского собрания оценивается грех и наказывается. Понятно, друзья? Если церковь приняла решение и простила, это на церкви. Друзья, вот так вот я на что хотел обратить внимание. Ну и следующее. Значит, нужно обратить внимание, что желательно, чтобы сочитывал ваш брак местный служитель. Иногда ищут куда-нибудь, какого-нибудь приезжего, тот, который, да, местный служитель ваш. Он вас знает, и он искренне и сердечно помолится Господу о вашем благословении. Кроме этого, он сделает вам пожелания, такие, которые вам надо. Теперь выбрать того, кто ведет пир, кто фотографирует, кто будет дружкой друг. И нужно иметь еще в виду, что тогда, когда уже поженятся, то нужно будет невеста или жена называть родителей мужа как? Мама. Папу – папа, а жених или муж должен называть родителей жены своей мамой, папой, и мы в одной семье раз пять были, а он называет Николай Иванович и Наталья Дмитриевна. Вы представляете, мы ему говорим, ну, а она что, меня родила? Мы ему объясняем, у них ссоры в семье, а он не может назвать. Поэтому мы предлагаем даже уже во время сочетания, назовите, пожалуйста, мама и папа. И вы знаете, некоторые легко говорят, мама, папа. А некоторые, друзья, некоторые, даже до брака начинают уже приучаться и называть мама и папа. Пожалуйста, по вопросу, может быть, есть именно по этой теме, есть рассуждения, предложения, просьбы, вопросы, советы? Ничего нету, да? Ничего нету. Ну, я тогда сделаю вам такое пожелание. Пока вы находитесь здесь, друзья, и возраст вас соответствует тому, что можно делать предложение, вы можете это время использовать. Можете использовать. Ну, я не имею в виду тем, которым 18, 17, 19 лет. Вот если вам исполнилось 22, 23 года, 21 с половиной, может быть, вам 21,7. Ну, уже можно этот вопрос решать. Ну, и, конечно, подумайте сразу, когда вы делать будете предложение, где мы будем жить, чем мы будем кормить детей, ну и так далее. Но об этом, конечно, говорить вслух не надо. Значит, друзья, вот такой вопрос. Если брат делает предложение многим сестрам по любви, что с его чувствами? Они израсходуются? Друзья, я думаю, что у него их практически нет. Потому что так быстро, ну, меняться они не могут. Настоящие нормальные чувства, они устойчивые. И предлагать, пока чувства неустойчивые, не надо. Понятно, да? Они должны быть устойчивыми. Просто у этого человека, который быстро делал предложение, у него нет терпения. Он хочет быстро все решить. Друзья, я думаю, что можно быстро пробежаться там, где-то что-то сделать, поработать, заработать, но жениться и предлагать быстро не надо. Чувства такого человека не расходуются, не растрачиваются, просто он их еще даже не имел. Можно ли молиться заранее за будущего мужа и жениха? Можно. Можно молиться, но только в правильном возрасте. Молиться нужно, вот, ну, я думаю, когда уже исполнилось. Вы знаете, сейчас проблема какая, что, в общем-то, девочки бывают безосновательно у них развиваются чувства. Безосновательно – это значит неподтвержденно. То есть, ну, одна говорит, ой, на меня посмотрела вот на этом молодежном общении, ну, человек, наверное, 20 мальчиков. Ну, а кто запрещал мальчикам смотреть? Или, может быть, мальчик сидит и думает, ого, сколько на меня смотрят. Ну, и ясное дело, он там и расслабляется, и улыбается, и еще что-то делает. А девочкам кто запретил смотреть? А в общем-то мы и собрались для того, чтобы посмотреть друг на друга, да? Пообщаться. Но я не имею в виду в плане том, чтобы какое-то греховное у нас общение было. А вот так вот на общениях и смотрим, подбираем, предлагают и решают свои вопросы. Но, конечно, не в 17-16, мы не цыгане, поэтому этот вопрос надо решать серьезно. Ну и я скажу так. Ранний брак очень по здоровью бьет. Ну, девочке, допустим, 17-18 лет, она выходит замуж. Она совсем недавно только качала куклу, а тут она вдруг замечает, что она качает. И говорит, ой, сыночек, я же спать хочу. Я же... И прочее. Друзья, так не пойдет. Так не пойдет. Хотя вы все, сестры, мужественные, я скажу. У вас у каждого практика есть многодетных сестер. Да? Вы имеете возможность и практику прошли, и запеленать, и покупать, и все. Ну, за исключением тех, которые меньше. И в семье это, конечно, народ холеный. Ему уделяют внимание все. Поэтому, кто меньше в семье, вы практику должны пройти обязательно. Может быть, у кого-то ну, в братьев, двоюродных сестер и в родных. Понятно, да, друзья? Еще вопрос. Можно ли жениху и невесте, объявленные в церкви, общаться на видном месте? Можно, но только не здесь. Здесь вот что я бы предложил. Если вы объявились уже, приехали сюда, ну скажи ты.
По наблюдению прошлых лет, мы поняли, как трудно быть отдельно. Поэтому мы пришли к тому решению, что кто объявился в церкви, оставайтесь дома, женитесь, входите замуж и в семейный. Ну, а бывает исключение, вот вы подъехали, ну, есть такие пары здесь, потому что ведите так, чтобы не показывать, что вы уже объявлены.
Ну, и общаться вообще до сочетания, так, по решению вопросов. Ну, общаться так, чтобы обсуждать какие-то вопросы, ну, рассказывать, ну, даже в том, что сел и даешь, ну, какая у тебя там косичка красивая, там, или хвостик, а губки, а глазки, а ушки... Да, это дело вообще, это будет потом. Понятно, да, друзья? Ну, о чем мы общаемся? Вы знаете, я скажу так. Ну, я вот там, вторая палатка у меня. Я не все рассказываю, что я слышал. Если я сейчас расскажу, что я слышал. Но я иногда выходил, чтобы видели, что я здесь. И опять заходил. Я готовил там беседу. Чего я только не наслушался. Я выйду, покажусь. Никакой реакции. Зашел назад, продолжают. И опять выйду. Опять продолжают. И так иногда даже не совсем умно. Но я не говорю, что глупо, а не совсем умно. Если лепесточки кончились, серединка пропала. А что дальше? Да, жениться без любви? Друзья, такого никогда не будет. Только больной человек теряет чувства. Понятно, да? А здоровый человек, он физически здоровый, у него чувства эти останутся. Но только у кого серединка пропала, листочки рассыпались, да? Что нужно делать? Искренне и сердечно каяться, исповедовать все грехи и согласиться, знаете, на что? Даже если мне никто не предложит, я буду служить Богу. Помните, вчера брат Виктор Ломакин предложил? Ну, я не думаю, что есть те, которых серединка даже пропала. Друзья, расскажите, как это было у вас, предложение общения до свадьбы. Я уже столько раз рассказывал, кратенько расскажу. Друзья, в моей жизни случилось такое. Мы пережили в самом таком возрасте, примерно 17-20 лет, 5 делений в церкви было. Сам я не в совете церквей, я был раньше в другой церкви, тоже отделенные. И вот тогда, когда я возвратился с армии, то есть в армии обстановка была такая, что я думал, что уже все, всему конец. Тогда Афганистан был, с нашего отряда собрали 140 человек, которых отправили в Афганистан, не хотели отправить в Афганистан, это были добровольцы. Вот, с утра до вечера у нас в части была речь Брежнева, который очень неустойчиво произносил невнятные слова, но это все так вот оказало влияние на нас, и я думал, что все, скоро пришествие. Я возвратился домой и ожидал того, что, ну, наверное, скоро придет Христос. Когда мне отец задал вопрос, думаешь ли жениться, я ему говорю, зачем? А когда сестры это задавали, я говорил, я буду холостяком. Ну, я говорил откровенно, как оно было. Немножко прошло время, и я собрался и уехал в то место, где служил. Мне предложили там работу, потом предложили там обучение, ну, чтобы мог выполнять ту работу, которая, ну, нужно было, чтобы было образование. Вот. Для того, чтобы поехать на работу, я возвратился домой и должен был возвратиться опять туда, чтобы, ну, приступить к работе. В этот период, вот расставаясь с этим человеком, с начальником, он посоветовал такое пожелание. Говорит, если ты приедешь сам, значит, ты здесь пропадешь. Я тебе советую. Он был начальник строительства. Я тебе советую, чтобы ты дома женился и приехал. Ну, я сказал об этом родителям. Ну, понимаю, что раз он сказал, пропадешь, значит, надо приехать. Вот. В церкви были некоторые проблемы, почему я хотел уехать. Ну, не с церковью, а там с руководителем молодежи. Потом, значит, я принял решение остаться и не уезжать. Вот в этот период, когда я разговаривал с родителями, подумал, ну и что, что этот руководитель молодежи с соблазном для меня. Я должен служить за, следовать за Господом. Значит, я принимаю решение и прошу о том, чтобы мне преподали крещение в церкви. В этот же день оставили меня на членское, нет, на собеседование. И в четверг, после этого воскресенья, когда я объявил, мне оставили, да, предстояние в церкви. И церковь допустила до крещения. Вместо того, чтобы 26 августа мне приехать на работу в Крым, я 9 августа принял крещение. Когда я принял крещение, я подумал, думаю, надо служить Богу. Ну а почему я буду сам служить Богу? Надо жениться. И я помолился Богу. Так сказал: Господи, я хочу, чтобы... Ну, я думаю, жениться, потому что Тебе хочу служить. А ту, которую мне дашь, чтобы она была мне помощницей в служении. 18 августа Господь расположил мое сердце к моей жене. Я внутренне, не была она красивая сильно, но она богобоязненная сестра была. Я внутренне понял, что это тот человек, который будет помощником в служении. В понедельник я поехал предлагать. Ну, примерно там через две недели после крещения. Я приехал к родителям. Родители, отец, ну, не знал, по какому вопросу я приехал. Я говорю, мне побеседовать надо. Он вздохнул, зашли в дом. И я говорю ему, я хочу вашей дочери сделать предложение. Он говорит, ну и что? Ну, я говорю, хотел бы, чтобы вы об этом сказали. А он говорит, да. А потом он мне задает вопрос, а где вы будете жить? А я говорю, ну, папа там обещал полдома. Он говорит, да и у нас можно жить. Она еще мне не ответила. Я думаю, как-то все дело идет. Вот, потом до четверга я ожидал ответ. В четверг она должна была ответить через отца своего. И вы знаете, еду я на собрание, на членское в четверг, и вдруг попадаем мы в один в автобус. Я был в таком страстном смущении, пробрался на заднее, и карус длинный такой сзади, и уставился в заднее окно. Ну, я так простоял, смотрел, как за нами машины едут. Только остановился автобус, я выскочил и побежал быстренько. И когда я бежал, она оказалась с левой стороны по той стороне дороги. Я по этой, и она по той. И как-то рядом. Но я старался на нее не смотреть, она иногда улыбалась. Я когда пришел на собрание, ну, сидел, ждал, что, как будет. Когда... Отец подзывает, говорит, иди сюда, я подхожу. Служителя позвал. Я говорю, Славик хочет моей дочери сделать предложение. Он говорит, ну и что? И на меня смотрит. Я говорю, ну объявите. Он говорит, ну продолжайте. Я дословно как запомнил. Ну продолжайте. Я попросил, чтобы в воскресенье объявили. С нами побеседовали, как положено. Ну по всем пунктам. И в воскресенье нас объявили. А еще через две... по-моему, в октябре месяце, у нас была свадьба. И мы имеем благословение, радуемся. Сейчас у меня уже, ну, трое детей осталось, остальные замуж повыходили и женились. Вот так. Друзья, ну, я думаю, что довольно, да? А сейчас, друзья, помолимся, встанем.